расслабься и отдохни. Кристина долго и придирчиво разглядывала себя в зеркале, пока не убедилась в том, что изъяны не исчезли. Во-первых, слишком высокий рост, 1,79 м. Во-вторых, плечи прямее и шире, чем того требуют пропорции. В-третьих, грудь вызывающе торчит, какую ни надень блузку, а бедра до того крутые, что ходят ходуном под юбкой. Наконец, губы слишком красные и пухлые, глаза чересчур большие, а уши крохотные, талия тонюсенькая. «Уродка!» – прокомментировала вслух Кристина, втайне надеясь, что все не так уж плохо, если даже Матвей, холодный, неприступный, словно айсберг, глядит на нее с восхищением. «Криста, ты скоро?» – раздался за дверью голос подруги. «Кофе готов». «Сейчас», – очнулась Кристина. Быстро просушила мокрые после мытья волосы, вытерлась и вышла из ванной. Катя, зная ее отношения с Жоржем и компанией, пригласила Кристину погостить у нее с недельку, пока улягутся страсти. И та согласилась. «Богиня», — вздохнула пухленькая беленькая Катя, с завистью встречая гостью в коридоре. «И что ты нашла в этом своем ухажере? Ума не приложу». «Ты о ком?» — смутилась Кристина, быстро одеваясь. «Я видела тебя с парнем, с Матвеем, кажется. Ну и выбрала ты себе пару. Ты же принца можешь охмурить, а этот самый обыкновенный проходняк». Кристина нахмурилась, потом улыбнулась, вдруг вспомнив, как вышла из спальни Матвея утром и впервые застала его за разминкой. Казалось, каждая мышца, каждая косточка его великолепно, но не чрезмерно развитого тела танцевала, играла, разговаривала с другими. По телу шли странные, завораживающие глаз ритмические волны ряби, и этот танец, разговор тела, был страшен и красив одновременно. Никогда еще она не видела, чтобы кто-нибудь так владел своим телом. Матвей обернулся, задержав взгляд на застывшей в проеме двери девушки. Хмурый в то же время застенчиво улыбнулся, и эта его улыбка сняла все ее страхи и опасения. По губам Кристины снова скользнула улыбка. «Ты плохо его знаешь, Катюша. Вернее, не знаешь совсем. Он человек необыкновенный. А как дерется?» Катя фыркнула. «Наслышано. Но не считаю это главным достоинством мужчины. Он что, умен, знаменит, богат? И умен, и богат, если иметь в виду кругозор и широту взглядов. Впрочем, деньги у него волятся, и ездит он не на одной тачке. А что касается главных качеств, мне импонирует уже то, что он способен постоять за себя и свою подругу, не то что наши рахитичные мальчики». «Не спорю». Катя принесла поднос с кофейным сервизом, фруктами и пирожными, и подруги с ногами забрались в кресло, наслаждаясь тишиной и уютом. «Уж не собираешься ли ты за него замуж?» «Если позовет, пойду», – взмахнула Кристина рукой, в которой держала пирожное. «Хотя предупредила его, что замуж не собираюсь». Катя прыснула. «Правильно, пусть не воображает, помучается». «А он учится или работает?» «Закончил 3 года назад филфак. Сейчас где-то преподает, но я не уточняла». «Сам скажет». «Ну, а твой Виктор что думает?» Катя беззаботно отмахнулась и со смехом стала рассказывать о своих отношениях с однокашником. А Кристина вспомнила прощание с Матвеем и вдруг отчетливо увидела его сидящим в позе лотос. Он открыл глаза, улыбнулся, протянул к ней руки, и девушке почудился его шепот. «Ты меня слышишь, Христе?» Скорые поезда до Архангельска ходили через Вологду, и Матвей взял билет на вечерний, 10-часовой поезд. В Вологду он прибывал в 6 утра, и Соболева это устраивало. Он успевал на первый автобус в село Старое, где фермерствовали Нестеровы. Острое чувство преследования охватило его уже на перроне, хотя конкретно интуиция не сработала. Пассажиры вокруг не обращали внимания на молодого человека с сумкой через плечо, спешащего, как и они, на посадку. Однако нервная система не сигнализировала зря. Подсознание реагировало на опасность и практически не ошибалось. В купе Матвея ждал Горшин. Вряд ли проводница видела, как он туда вошел. «Привет». «Салют». Матвей забросил сумку на вторую полку с невозмутимым видом, уселся напротив. «Кажется, мы попутчики. Я почуял тебя еще на выходе из вокзала». «Знаю. Надолго уезжаешь?» «На неделю. До вызова по службе. Меня отстранили от всех заданий». «В связи с гибелью Ивакина?» Матвей внимательно поглядел в глаза Горшина, в которых сквозь показное простодушие проглядывало понимание всех тайн мира, доступных ему одному, а также ирония и тоска. «Ты знаешь, кто это сделал?» В купе зашли 2 пожилых мужчин, попутчики Соболева, и Тарас кивнул на дверь. «Поговорим в коридоре». Они стали так, чтобы не мешать входящим пассажирам, но потом все же вышли из вагона. Ивакина убили боевики купола по заказу какой-то очень большой шишки из военного ведомства, может быть, даже из твоего СМЕРШа, а возможно и выше. «Дикой?» — вырвалось у Матвея. «Не может быть. Но кто выше его?» «Разве что сам министр?» «Не знаю. По отзывам, генерал Дикой человек чести, а вот министр...» «Ну, афера с оружием стоит так дорого, что я ни за что не поручусь». «Десятки, если не сотни миллионов долларов. Такого оружия, как «Удар», «Гном» и «Волк-2» нет ни у одной армии мира, и в сбытии украденной партии заинтересованы очень многие государственные мужи, работающие под контролем купола. Они не остановятся ни перед чем, ибо деньги – это власть, а большие деньги – большая власть. Мир полон больших и малых пилатов. Я уж давно пришел к выводу. У тех, кто рвется к власти, шаг за шагом постепенно меняется психика». И к высшим постам приходят уже не люди, а человекоподобные монстры. Тебе в основном придется сражаться с ними, потому что ты тоже птица высокого полета. Только еще не созрел. Матвей хмыкнул. Я знаю пределы своих возможностей, а я своих нет. Как, впрочем, и твоих. Не лукавь, ганфайтер. Ты человек неординарный, это еще скажется. Вот тебе для размышлений. Горшин сунул Матвею свернутый листок бумаги. Прочти в туалете, уничтожь. Езжай в свою деревню, расслабься, отдохни. Я бы сам с удовольствием подышал сельским воздухом. Да дел много. Удачи тебе. Горшин внезапно исчез. Вот он стоял рядом, а вот уже нет его. Будто не человек сгинул, а нечистая сила. Матвей постоял еще немного, прислушиваясь к звукам вокруг. Далеким гудкам, гулу вокзала, разговорам пассажиров, хрусту шагов, позвякиванию тележек с вещами. И вернулся в вагон. После отправления поезда, как только проводница собрала билеты и раздала постельное белье, Матвей зашел в туалет и развернул врученный Горшиным листок папиросной бумаги. Это была схема иерархических структур стоп-крима с делением на стратегический, тактический и оперативный уровни. Для ее изучения Матвею хватило минуты, после чего он порвал листок на мелкие клочки и посеял их через отверстие слива на нескольких сотнях метров железнодорожного полотна. Лежа в одних плавках на верхней полке, соседи давно уснули, он мысленно вернул листок со схемой. Руководство чистилища состояло из 5 человек, комиссаров, каждый отвечал за один из стратегических уровней. Лидер общения, он же угол красного квадрата, некто Завьялов, ведал связью комиссаров и горизонтом решения. Лидер-исполнитель Тарас Горшин владел инициативой планирования и целеуказаний, а также командовал сетью «Монад», руководителей обоим высшего уровня, в подчинении у которых, в свою очередь, находились спикеры, руководители оперативных единиц, мейдеров, экстреверов, в 5 и 9 человек. Комиссар по фамилии Баханов ведал службой компьютерного, научного и технического обеспечения, некто Рыков, ГД, сектором разведки, а музыка, ГМ, группой наблюдения и подстраховки. Опять же, комиссаров знали, да и то не в лицо, лишь командиры уровней и служб, исполнители же, рангом ниже, в том числе и спикеры, вообще понятия не имели об их существовании. И вся эта сложная разветвленная система чистилища держалась на одном человеке, на Горшине Тарасе Витальевиче, чья жизнь была для всех тайна тайн. Матвей потянулся к бутылке Пепси, открыл, напиток был теплым и жажду не утолил. Вспомнился старый анекдот, как официант в кафе жалуется бармену. «Вот посетитель кричит, что вино слишком теплое». «Врет», — убежденно отвечает бармен. «Я только что долил в бутылку холодной воды». Матвей улыбнулся, расслабился до состояния тхьяны, когда организму уже не требуется охлаждение, ибо он не чувствует перегрева. И через секунду уснул, оставив включенной третью сигнальную систему, сторожевую. Село старое на самом деле оказалось не таким уж и старым. Во всяком случае, новых домов, добротных, кирпичных, в большинстве своем двухэтажных и красивых, в нем набиралось по подсчетам Матвея около 20. Почти все они принадлежали приезжим фермерам. И Матвей понял, почему местное население озлобилось против новых жильцов. Колхоз никогда не построил бы им такие дома. Коттедж Нестеровых замыкал улицу. Он не был двухэтажным, как другие, зато имел 5 комнат и добротную русскую печь с лежанкой. Во дворе ферма для коров, 2 сарая, погреб, колодец, небольшой загон для кур и свиней. В саду вишни, сливы и яблони. Шпалера малины отгораживали участок Нестеровых от соседнего. Огород в 30 соток был засажен картофелем, капустой, луком и морковью. А 2 гектара пахотной фермерской земли зеленели хлебом и кукурузой. На остальных землях, примыкающих к реке, росла люцерна и травы. Был и луг, где паслись 3 коровы и конь. Прибыл Матвей в село в 12 часу дня и застать Лиду дома не надеялся. Но сестра оказалась во дворе, готовила для скота корм. Брата она, конечно, не ждала и поверила в его приезд, лишь когда он обнял ее за плечи. Были слезы, радостные возгласы, улыбки, смех и рассказ о делах. И был обед, на котором присутствовал также Леонид Ильич, муж Лиды, отнюдь не обрадованный приездом Шурина. Дети Нестеровых, Настя и Андрей, ученики 5 и 6 классов, еще не вернулись из школы. Леонид злой и чем-то расстроенный. На вопросы отвечал односложно и не впопад, зато поносил всех и вся, от правительства до соседей. «Надо уезжать», — подвел он, наконец, итоги своего недовольства. «Житья не стало. Хочу спокойно пожить где-нибудь, никого не видеть и не слышать». С этими словами он ушел в горницу. Матвей и Лида, статная высокая блондинка с тяжелой золотой косой, уложенной в корону, переглянулись. «Спать пошел», — тихо сказала Лидия. «У него режим. С 2 до 4 дрыхнет. С 9 вечера тырится в ящик». «А ты?» — также тихо спросил Матвей, отвалившись от стола.